Слово Божие будем читать. Как вы думаете, откуда? А вот и не угадали. Евангелие от Луки будем читать. Из 16 главы. С 19 по 31 стих. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и вестоны, каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В чем была особенность Фомы? Что такого особенного в апостоле Фоме мы замечаем, когда читаем, когда слушаем этот знакомый текст о явлении Иисуса Христа сначала ученикам без Фомы, потом Фоме вместе с учениками? Фома, в общем-то, был человеком, который, скажем так, не является каким-то очень уникальным, очень особенным в своем отношении к важным вещам в своей жизни, в своем отношении к реальности. Есть множество людей, которым для того, чтобы в чем-то убедиться, нужно пощупать, нужно посмотреть. В этом нет ничего странного, потому что вся наша жизнь подталкивает нас к тому в любые времена, чтобы мы искали доказательств. Элементарный пример. Люди во все времена покупали что-то. Продукты, одежду. Неважно, дело было в современном супермаркете, или мы говорим о временах Иисуса Христа, о каком-нибудь стихийном рынке того времени. Неважно. И неважно, что покупается. Хоть молоко, хоть сметана, хоть башмаки. Но кто же покупает товар, не убедившись в его качестве, правда? Если бы мы всем продавцам верили на слово, Как бы нас любили продавцы, и как бы плохо жилось нам. Ну, знаете, если вот так издали видим какую-то вещь, говорит, хорошая вещь, а мы сразу, да, конечно, хорошая, не посмотрели, не пощупали, купили. Да? Мы с вами живем в мире, где нас часто пытаются обмануть. И это делает нас аккуратными, это делает нас исследователями. И так было всегда. Человек, который всем и всегда верит на слово, никогда не считался умным человеком. Ни в одном народе, ни в одной культуре, ни в какое время. И вот здесь нас поджидает проблема. Потому что когда мы говорим о вещах духовных, мы должны Богу верить на слово. И в некотором роде это противоречит всему нашему житейскому опыту. Фома, обычный человек, который, как и мы, живет среди людей, который понимает, что люди могут и обмануть, поэтому он ищет доказательства. Но вы мне говорите, что вы верили Иисуса, но видели Иисуса, но мне нужно самому убедиться. Вот придет Иисус, смогу я пощупать раны от гвоздей? Вот факт. Христос действительно воскрес. Я сам убедился. Мало ли, что вы мне рассказываете. Поэтому, знаете, нужно всегда быть очень аккуратным, когда мы... У евангельских христиан иногда есть такое. Мы так это иногда бывает читаем Евангелие и смотрим свысока на апостолов. Вот Петр, да, такой... Хвастался, потом отрекся, да? Или вот Фома ходил за учителем и так и верить не научился. Но если смотреться в учеников, то мы обнаружим себя. Мы часто не лучше их, а может быть когда-то и хуже. Хотя уже тоже давно следуем за Иисусом, хотя тоже в курсе всего, и Евангелие читаем. Вера, она всегда требует от нас, чтобы мы поднялись над житейским опытом, над нашим жизненным опытом. Да, мы знаем, мы просто знаем с детства, нас жизнь приучила, что никому из людей верить на слово нельзя. Хотя некоторым все-таки можно, но чем больше мы обжигаемся на людях, тем более мы становимся аккуратными. Но что очень важно понимать, вера предполагает, что на слово Богу верить не только можно, но и нужно. Совершенно необходимо. Вот чем верующий человек отличается от знающего человека? Верующий человек верит благой вести, когда у него нет доказательств. А знающий – это тот, кто пощупал. Вот Фома хотел быть знающим. В общем-то, очень многие хотят быть знающими. Но вся проблема в том, что когда ты хочешь опираться на доказательства, верить сложно. Вера – это она как раз под... Что такое вера? Вера – это доверие Богу. Доверие Богу, когда Доказательств нет, и когда даже наоборот, как кажется, вот сегодня мы в первой проповеди слышали это, где ваша вера в трудных обстоятельствах? А такая мысль звучала. Где наша вера? Да подчас она просто умаляется под воздействием этих самых обстоятельств. Потому что мы верим в Бога, который нас любит, который нас хранит, который нас благословляет. Но не всегда это видно в нашей жизни явным, очевидным образом, особенно если смотреть на внешние вещи. Еще псалмопевец Давид сталкивался с этой проблемой. Он говорит о тех чувствах неприятных, когда его с ехидством, видимо, спрашивали, где же Бог твой? Покажи нам благословение, покажи нам действие Бога в твоей жизни. А если ты болен, а если ты беден, а если ничто не складывается, что тут покажешь? Тогда остается только вот этот крик веры, крик души, который был у Иова, а я знаю, Искупитель мой жив. Помните те ужасные обстоятельства Иова, когда нет никакого выхода, и остается только вера, Искупитель мой жив. Мы сейчас прочитали с вами текст, который играет очень важную роль в понимании нам и сути такого явления, как вера. Иисус Христос рассказывает притчу о богаче и Лазаре. Мы все знаем эту притчу. Но давайте с вами подумаем. Вот Иисус говорит здесь о двух людях. Когда мы читаем начало этой притчи, вроде бы речь даже не о вере, а просто о двух людях. Первый, который как сыр в масле катается, богач, да? И Лазарь – это человек, которому в жизни крупно не повезло во всех отношениях. И потом говорится об их участи после окончания земной жизни. У богача эта участь плохая, плачевная, а у Лазаря, нищего, эта участь хорошая. Ну скажите мне, в рай попадают вообще бедные, а в ад богатые? Или какой у Бога критерий? Да. Тот, который мы читаем в послании к евреям. Без веры угодить Богу невозможно, да? Значит, из этого мы делаем какой вывод? Знаете, он очень интересный, очень важный. Богач, у которого все хорошо, который мог бы видеть Божие благословения и благодарить за них каждый день с утра до вечера, потому что у него все было, Бога не разглядел. А нищий, у которого... Какие у него были внешние благословения? То, что крохи иногда падали со стола богача. У которого вроде и не было повода веровать, так вот с чисто человеческой точки зрения, да? Ведь Бог наш любящий, Бог наш милосердный, да? Мы это знаем, потому что мы, особенно христиане, это знаем, потому что мы знаем, что Отец Небесный послал Иисуса Христа, пожертвовал своим единственным Сыном, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Вот этот милосердный, любящий Бог и жизнь нищего Лазаря, больного, несчастного. Если бы Лазарь был из числа тех, кто, как Фома, искал доказательств, он бы вряд ли вообще нашел доказательство бытия Бога. Потому что если есть этот самый любящий, милосердный Бог, о котором знали еще в Ветхом Завете, это тот же самый Бог. И Бог говорил о себе, что Он Бог милосердный. Авраам мог бы сказать: «Ну где доказательства? Где доказательства, что есть этот милосердный Бог, когда у меня все плохо?» А он верит. Вот так в жизни бывает, это правда жизни. Да, Бог иногда нам дает доказательства своего присутствия. Бог иногда нам посылает очевидные благословения. Но дело не в этом. Что важно понять, дело не в этом. Благословение, которое посылает Бог, может укрепить веру там, где она уже есть. Но если человек Богу не верит, все бессмысленно. Иисус говорит в конце этой притчи: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». И это не какое-то преувеличение у Иисуса Христа. Помните, евангелист Матфей говорит об одном очень интересном обстоятельстве, связанном с воскресением Иисуса Христа. Помните, когда мы читаем в 28 главе Евангелия от Матфея, как стражи побежали к первосвященникам и сказали о произошедшем, да? Казалось бы, чудо, но очевидное. Стражники, придя в себя, что они падают на колени и говорят: «Мы веруем?» Нет, они к первосвященникам бегут. А те, что, узнав о воскресении Иисуса Христа, тоже начинают каяться и бить себя в грудь: «Мы распяли праведника?» Тоже нет. Они учат стражей: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали». И дальше мы читаем: «И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня». Что может быть более ярким чудом, чем воскресение Иисуса Христа? Но когда сердце не расположено верить, даже очевидные доказательства не воспринимаются. И наоборот, когда нет никаких доказательств Божьего, даже Божьего присутствия и действия в твоей жизни, очевидных доказательств, верующее сердце этим не смущается. Вот надо очень четко понять, что есть разница между верой и знанием. Знает человек только то, что может пощупать, испытать, убедиться. Вера – это то, что стоит выше всех обстоятельств. Верить человек может, и иногда у него нет другого выхода, вопреки своему знанию. И если наша вера все время цепляется за доказательства, мы всегда находимся в опасном положении, в опасной ситуации. Потому что любые трудности, любые испытания, любые неожиданности в нашей жизни тогда нашу веру могут поколебать. Пусть Господь благословит нас молиться и учиться верить, всецело доверяясь Богу, как мы видим на примере Лазаря. Что бы ни случилось, какие бы ни были обстоятельства, трудности, во всех горестях и переживаниях верующий человек призван хранить веру. Веру в Бога любящего, в Бога побеждающего, в Бога, который уже явил свою победу в воскресении Христовом и в Бога, который приготовил нам прекрасные благословения, связанные с этой победой, которые мы сможем во всей полноте ощутить и оценить в вечности, но которые нам открыты уже здесь. Верить не всегда бывает легко, но верить всегда необходимо. Для веры не так многое нужно. Смотрите еще раз, что говорит Иисус. В своей притче, что Он говорит устами Авраама. Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Что нужно? Для того, чтобы верить, необходимо сердце, открытое для действия Духа Святого через Слово Божье. И все. Если мое сердце открыто, то все, что говорится в Священном Писании, для меня истина, в которую я верю. Это очень важно понимать. Очень важно понимать, куда мы смотрим, на что мы смотрим. Либо мы, будучи верующими людьми, смотрим на людей, которым, может быть, и не всегда можно доверять, но проецируем это, может быть, и на Бога, и тоже ищем доказательства. Ты, Боже, нам докажи, что правда то, что написано. Или мы смотрим на Бога, открывающегося нам в Писании, тогда это другая ситуация. Тогда, как бы нас ни обманывали люди, мы твердо знаем, что Бог праведен, истинен и не обманет никогда. Мы смотрим на бушующее море нашей жизни или о горнем помышляем. Если мы смотрим преимущественно на бурлящую нашу жизнь, На это действительно иногда, как поется в нашем старом гимне духовном, страшно бушующее житейское море, мы можем начать тонуть, как Петр, который пошел было по воде, но потом его взор ушел от Иисуса на бурю и воды, которые были под его ногами. Или мы взираем на Иисуса, открывающегося нам в Писании, явленного нам в Писании. И тогда мы проходим по этим водам бушующего житейского моря, проходим невредимые, проходим не с ослабевающей, а с крепнущей верой. Потому что вера основана на действии Духа Святого через Его Слово, а не на обстоятельствах нашей жизни. Пусть Господь даст нам эту победную способность взирать на Бога через Его Слово, благодаря действию Святого Духа, поверх всех обстоятельств наших, которые бывают иногда сложные, иногда необъяснимые, иногда разочаровывающие нас. Но пусть мы никогда не разочаруемся. Пусть всегда наш взор будет устремлен на библейского Христа. Пусть мы всегда будем верующими. Апостол Павел, как мы помним, завершая свой жизненный путь, указал на два аспекта. Течение совершил, то есть сделал то, что Бог ему предназначил, да? Завершил свой этот жизненный забег, марафон. И второе, веру сохранил, да? Казалось бы, ну конечно, но как можно сомневаться в том, что апостол сохранил веру до конца? Но апостол Павел прожил жизнь. И он понимал, что апостол-то не апостол, или сестра на последнем ряду. Веру сохранить не всегда просто. Но возможно и нужно. Да поможет нам Господь пройти наш путь веры до конца. Аминь.